Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Работаем для вас вместе с Марией Меркуловой. Обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Донбассе и вокруг Донбасса. Начнем с того, что добро предполагает возможность себя защищать, и из этого будем исходить. Владимир Путин так сказал, прокомментировал он таким образом согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил страны за рубежом. Маша сейчас расскажет подробности.
Да, дело в том, что Совет Федерации получил обращение президента России, который и рассмотрел сначала в закрытом режиме, затем в открытом, об использовании вооруженных сил России за рубежом. Валентина Матвиенко, глава Софеда, сказала, что рассматриваем теоретическую, гипотетическую возможность использования войск армии в качестве миротворцев. И, конечно, речь идет про Донбасс. Ну, а Владимир Путин еще подчеркнул, что предсказывать конкретные действия армии невозможно, потому что они будут зависеть от ситуации. Это он так ответил на вопрос о том, как далеко готовы зайти вооруженные силы войска России в Донбассе. А также Путин добавил, что сам он не говорил о том, что прямо сейчас будет отправлен какой-то контингент в Донецк и Луганск. Ну, имеется в виду в республике ДНР и ЛНР. А вообще оказание военной помощи, это тоже со слов президента, прописано в тех соглашениях, которые были заключены между Москвой, также Донбассом, также Донецком и Луганском, в том числе и военная помощь. И Россия при необходимости будет свои обязательства исполнять. Ну и констатировал факт Владимир Путин, что Минских соглашений больше не существует. Москва признала республики Донбасса. И по границам еще было пара фраз сказано тех самых республик, о чем много было дискуссий в течение даже и сегодняшнего дня. Путин говорит, что признали в том числе и конституцию этих самых республик, конституции, и там указаны границы. Поэтому вот, в общем, по тем документам, которые есть. И рассчитываем, говорит Путин, что все спорные вопросы по границам ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров. Сейчас это невозможно, но в будущем получится.
Эдуард Басурин сказал, что должны быть созданы штабы между военными России и Луганской и Донецкой народных республик для определения зоны ответственности для каждого подразделения. Кто чем будет заниматься? Вот такое сообщение также пришло из ДНР. К нашей беседе сейчас подключается заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН Борис Якименко. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Борис Григорьевич, было ли для вас ожидаемым вот такое решение и обращение, прежде всего, получается, президента России в Совет Федерации с просьбой предоставить возможность использовать вооруженные силы России за рубежом, одобрение Совфеда и слова Владимира Путина о том, что да, Россия в случае необходимости будет брать на себя, выполнять взятые на себя обязательства по военной помощи?
Ну, разумеется, потому что уже чисто юридически мы обязаны взять на себя все обязательства, признав суверенитет этих республик. Это само собой. А кроме всего прочего, Россия должна понимать, что она в который раз ломает сложившийся мировой порядок, согласно которому существуют центры принятия решений, с которыми не принято спорить. Россия это делает уже и не первый раз. И каждый раз мы понимаем, что последствия могут быть совершенно непредсказуемыми, потому что наши так называемые партнеры все больше сходят с ума, причем на наших глазах. И поэтому, естественно, Россия сегодня должна быть готова к любому развитию событий. И поэтому мы понимаем, что сейчас любое решение, оно может оказаться внезапным и должно приниматься в течение нескольких часов. Поэтому это совершенно очевидно.
Не очень понятно сообщение. Извините, я, как обычно, Маш, прости, не в тему. в тему.
Ты всегда в тему, Евгений. Давай.
Генсек НАТО напомнил, что силы реагирования Альянса приведены в высокую степень готовности. Я не очень понимаю вот это вот.
Да,
причем здесь НАТО?
Кстати, он еще сказал, что более 100 самолетов НАТО в боевой готовности тоже. Что, куда, зачем, почему?
Я так понимаю, вы тоже не очень понимаете,
Борис
причем
Григорьевич?
Здесь НАТО?
Не, ну это понятно. А что им еще остается? Они же должны произнести какую-то ритуальную фразу, которая должна успокоить Зеленского и создать у него иллюзию, что весь мир за него. Поэтому эта ритуальная фраза произнесена. Будем считать, что камлания состоялась.
А вы думаете, это направлено на Зеленского? Ну, потому что НАТО — это самый мощный военный союз, собственно. Поэтому все, что они говорят по этому поводу, особенно когда приводят высшую степень готовности, то это, в общем, нельзя мимо пройти.
И говорят про сотню самолетов.
Вы знаете, я вам приведу один пример. Я напомню, что в 2011 году старик Каддафи воевал, когда он не согласился с теми правилами, которые ему предложили. Он 9 месяцев воевал с 28 странами НАТО. 9 месяцев. И воевал бы еще, наверное, столько же, если бы его не убили свои вот эти вот пособники всего этого режима. Это к вопросу о прочности блока НАТО.
Предатели, собственно, можно говорить.
Да, предатели. Это к вопросу о способности НАТО где-либо воевать и что-либо решать. Просто вот простой пример. Поэтому, когда сегодня вот мне говорят, а вот смотрите НАТО, вот еще что-нибудь, вот пожалуйста, я вас прошу.
Да не, просто хотелось бы понять, Борис Григорьевич, услышать вашу точку зрения. Но вот эти 100 самолетов, что они имеют в виду? Что они полетят куда? На Украину?
А может быть,
на
просто
Донбасс?
Что? Знаете, у нас есть 100 самолетов.
И они в боевой готовности.
Да,
ну поздравляем.
Получается так.
Так о чем речь? Просто вот они сообщили нам, что у них есть 100 самолетов боевой готовности. Мы говорим, хорошо, мы вас услышали, все.
Ага.
А мы услышали Кулебу? Извини, я опять, прости. Мы услышали Кулебу. Украина свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определит дополнительно, говорит Кулеба. Это глава МИД, мне кажется, его уже можно не представлять, глава МИД Украины. А ему... Там сказали, в Вашингтоне, что нет, в Нью-Йорке, прошу прощения, сказала представитель США в ООН, сказала, нет Минских соглашений больше, все. Ему Путин говорит,
их нет.
Их нету. И Кулеба такой, Украина свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определит дополнительно. Я продолжаю не понимать Кулебу.
Ты знаешь, мне кажется, Кулеба просто немножечко не успевает за развитием событий. Или пытается, может быть,
я снимаю свой вопрос,
изображать какую-то приверженность. Это какая-то, может быть, церемониальные вещи. Но ты зря снимаешь свой вопрос, Борис Григорьевич.
Это по поводу Кулебы?
Угу.
Понимаете, это попытка махать кулаками после драки. Делая вид, что еще можно что-то решить. И серьезно, по-моему, вообще... серьезно к этому, не то, что к этому нельзя относиться, я вообще не относился серьезно ни к одному заявлению так называемых украинских официальных лиц. Это люди случайные, во главе с совершенно случайным плясуном, который вдруг вот просто был назначен в один момент президентом. Вообще, когда вот я, например, выступаю, когда он выступает, меня разбирает смех. Я ничего с собой не могу поделать. Потому что передо мной просто какая-то карикатура. Понимаете, какое-то издевательство над здравым смыслом. И поэтому все, что вот мы сейчас слышим, это просто нужно сразу относить в область политической сатиры.
Мы бы рады, это Борис очень... Григорьевич, да, но мы вынуждены еще на одно заявление Кулеба обратить внимание. Он говорит, что попросил у Лондона дополнительное вооружение, попросит его еще и в Вашингтоне. Какое конкретно, в каком количестве, когда именно он собирается это сделать,
и самое главное, извините, самое главное, что он с ним собирается делать дальше,
да.
Потому что если он собирается стрелять по мирным жителям, то...
Понимаете, давайте тогда поставим вопрос так. У них же ведь уже достаточно вооружения, правда?
Видимо, нет, раз они еще запрашивают. Может, им дадут или не дадут?
В том-то все и дело. Понимаете, они бесконечно запрашивают. Вот я уже который месяц слышу, что они запрашивают, что им что-то поставляют, там дают какие-то деньги. Но все это никуда не стреляет. И все это ни на что не годно, судя по тому, даже как вот в эту активную стадию боевых действий, когда был Дебальцевский котел и все прочее, как все это выглядело. Опять же, понимаете, да они могут накопить там что угодно. Вопрос только в том, так же, как любому из нас, дайте высокопрофессиональное, высокоточное оружие, и мы с вами попадем не туда, потому что мы не умеем с ним обращаться. И здесь происходит то же самое. Да поставьте им, что хотите.
Но я боюсь, что мы подорвемся сами, понимаете? Не то, чтобы даже попадем не туда, мы сами подорвемся. Но...
Так вот о чем и речь. Как это уже было, вот этот террорист на днях там какой-то, да, подорвался где-то там в Донецке, что ли, сам ставил мину и на ней же и взорвался. Вот это прям иллюстрация к тому, как это все выглядит.
Можно к вам, как к директору Центра исторической экспертизы?
Заместитель.
Ну, к заместителю директора, да. Будем считать, что через какое-то время займете пост руководителя и скажете, о, мне на радио «Спутник» так и сказали. Борис Григорьевич, скажите, пожалуйста, по поводу исторической экспертизы. Вот накануне пытались взглянуть на историю нынешней Украины сквозь время. Больше 100 лет, да, по-моему, эти события, о которых говорил Путин, больше 100 лет назад происходили. Ну, а как вы думаете, насколько обоснованно и оправданно вот возвращаться к границам, существовавшим в то время, например, в 18 году? Ну, там вообще ведь непонятно, что было.
Да столько воды утекло, в конце концов.
Как даже
больше века прошло.
Криворожская не Провская республика была там на протяжении 2 месяцев. Ну, то есть...
Ну, мир вообще выглядел иначе.
Да-да, и может быть, и истоки совсем не там, совсем не в истории лежат.
Ну, вы знаете, я могу вам напомнить, что в 1947 году евреи вернулись на землю, которая была у них отобрана более 1000 лет до этого.
Угу.
И было восстановлено государство Израиль в своих, так сказать, границах, и восстановлен древний язык в качестве живого и так далее. Понимаете, в том-то все и дело, что сегодня, особенно в условиях, когда все нынешние политические доктрины, там демократия или что-нибудь, перестают работать, на первое место все больше выходят именно национальные формы государства, национальные претензии. По всему миру идет выяснение отношений, а где проходят наши границы, отделяться, не отделяться. Посмотрите, везде, там, в Великобритании, в Испании, ну, то есть везде одно и то же. И поэтому это сегодня как раз не праздный вопрос, это сегодня очень серьезная историческая претензия на собственную правоту. И Путин не случайно, этот экскурс, понятно же, сразу, как только он начал говорить, я понял, чем он закончит. Но он же правильно эту стратегическую линию выстроил таким образом, чтобы никто не мог даже возразить. Потому что и он основывался именно на истории, а не на каких-то предчувствиях или ощущениях, еще на чем-то. Сегодня история – важнейший фактор восстановления справедливости. Поэтому нет, это не какая-то, так сказать, это не то, что там когда-то было, какая нам разница. Нет, разница очень серьезная. То, что было возвращение Крыма, ну, это было 50 лет назад. Хрущев подарил этот Крым за то, что его поддержали украинские депутаты, соответственно, на съезде. Но мы же не согласились с тем, что, ну, мало ли, ну, пусть он у них и будет. Да, мы же так не сказали, мы вернули, мы
Но там были обстоятельства тоже определенные, которые к этому подтолкнули. Борис Григорьевич, услышали вас по поводу истории, по поводу международной реакции. Еще вот о чем хотим с вами, конечно, поговорить, услышать вашу точку зрения. Там Шольц, Макрон, Байден пообещали России ответ на признание ДНР и ЛНР. Джо Байден, президент Соединенных Штатов, пообещал выступить сегодня, позднее, с обращением, какой-то речью, да, в 10 по Москве, в 10 вечера, по поводу того, что происходит вокруг Украины. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прерывает свой визит, возвращается скорее в ФРГ на фоне происходящего. Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против России. Северный поток 2 заморожен, об этом сообщили тоже в Германии, в Бундестаге отметили, что это наносит ущерб многим странам ЕС, но, мол, разводят руками, соответственно. И еще могу долго довольно-таки перечислять.
Мне обидно за Париж, давай я тогда скажу, что страны ЕС договорились по новому пакету санкций из-за ситуации на Украине. Ледриан вот только что сказал.
Вот, как раз.
Все, Париж тоже упомянули, да.
Вот такая реакция.
Единым фронтом.
Да, единым, получается, фронтом. Или все-таки не совсем, ведь согласование позиций заняло довольно много времени, утечки были и в СМИ.
Понимаете, в чем дело? Здесь, опять же, такие прецеденты уже в истории бывали. если уж мы говорим об истории, то когда образовалось советское государство, то все отказались заключать с ним любые дипломатические, торговые и прочие отношения.
Да.
И долгое время все переглядывались и думали, кто же все-таки первый начнет, ведь такую громадную территорию нельзя оставлять без внимания. В результате Германия самая первая втихаря заключила первый торговый договор, ну и пошло-поехало. А Штаты держались аж до 1933 года. Но потом все равно признали. Поэтому здесь, понимаете, особенно в условиях, но тогда не было такой глобализации, как сегодня, когда все взаимосвязано между собой.
Да.
Когда у России в руках топливные краны и все прочее. А вы же прекрасно знаете, что
в хранилище у них технологии, чипы,
осталось 5% газа. Да. И все остальное. И поэтому Европа на предыдущих санкциях, об этом совершенно открыто Меркель говорила, только Германия потеряла несколько сотен миллиардов долларов. Это всегда обоюдоострое оружие. И поэтому и тот, кто считает, что он сам не порежется, он не совсем разумный человек. Поэтому здесь мы видим то же самое. Они могут сколько угодно договариваться. Но ведь речь идет о чем? Опять же, эти санкции относятся не к людям, не к обычным простым людям, вот как мы с вами, а относятся к элите. Они направлены прежде всего на элиту. Обратите внимание, на кого? Там опять эти фамилии зазвучали, там Тимченко, еще кто-то. Почему? Потому что они хотят принудить элиту давить на власть, чтобы это все было отменено. Вспомните после Крыма, какой вой стоял. Да что же вы делаете? Куда, как мы теперь без фуагры, без всего прочего? Сегодня потише, но они уже извлекли уроки. Но я могу себе представить, какой сейчас наверху идет бой, на самом деле, в наших верхах, за то, чтобы смягчить последствия этого. Сколько компромиссов предлагается. И поэтому об этом речь, именно об этом.
Вот какое интересное сообщение тоже на лентах информагентства. Джонсон и Макрон, это премьер-министр Великобритании и президент Франции, договорились скоординированно вводить дальнейшие санкции против российских банков и отдельных лиц. Почему я говорю, что почему оно привлекло вообще мое внимание? Россия объединяет вот даже Британию и Францию, которые особенно, во-первых, у которых исторический вот этот шлейф потрясающий, а во-вторых, на фоне АУКУСа, вот этого объединения, как обострились их отношения. Но вот сейчас выступают они единым фронтом, говорит Даунинг Стрит. Дружить против кого-то. Да.
Совершенно верно. Понимаете, это все ненадолго. Потому что они сейчас вот единым фронтом пойдут, а потом потихонечку будут, что называется, в щелочки подглядывать. А нельзя ли сейчас нам потихоньку как-нибудь хитро это все сделать? Я же помню, когда после Крыма была тотальная блокада, все, мы Крым не признаем, мы туда-сюда не отправляем. Прошло несколько месяцев, и вдруг германский круизный лайнер заходит в порты Крыма. И все так раз не заметили этого, да? А как же так получилось? А в том-то все и дело. И сегодня уже вся эта ситуация совершенно иная. Долго это продолжаться не будет, потому что каждый из них сейчас думает, кто первый втихаря получит все бонусы с этой всей истории. Кто первый России предложит выгодные условия, пока остальные чешутся и там санкции всякие применяют.
А давайте с вами предположим, Борис Григорьевич. А предположим мы с вами, что это будет Вашингтон.
Вашингтон, что он будет?
Он будет первым, кто получит выгоду. Он сейчас может перессорить всех в...
Всех со всеми.
Всех со всеми.
И еще потом, и столкнуть буквально может.
А потом втихаря, как вы сказали, в 33-м году, ну, извлекли уроки, а вот сейчас пораньше. Вы пока там ругаетесь. Мы сейчас будем говорить про санкции, а сами из этого выгоду получим. Байден не дурак.
Совершенно точно, да. Не надо его недооценивать.
Нет, вполне возможно, в том-то все и дело. Я говорю, добро, если бы они представляли собой единый фронт. Угу. Но в том-то все и дело, что каждый в данном случае пытается извлечь собственную выгоду из этой истории. И вот давайте чуть-чуть подождем и посмотрим, кто первый побежит в Кремль. Макрон уже бегал, он же первый уже побежал. И раньше, и сейчас наверняка это все будет. Макрон же первый постарался из всех европейских лидеров извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Он понял, что на самом деле Европа не выдержит, если Россия всерьез ответит. И все это прекрасно понимают. У России в руках топливо и многие другие вещи, которыми она вполне может распоряжаться по своему усмотрению. Так же, как и с Украиной. Матвиенко вчера же не случайно спрашивал, а почему туда до сих пор идут наши горючие? Все прочее. Представляете, что будет, если сейчас Россия скажет, вы хотите действительно серьезно поссориться? Вопросов нет, мы просто краны перекроем. Да там через некоторое время все, они все передохнут, потому что деваться просто некуда.
Ой, Борис Григорьевич, мы не хотим, чтобы все передохли. Да, Россия как раз действует всегда из гуманистических соображений.
Борис Григорьевич, а вы знаете, вот расскажите мне, пожалуйста, вот вы так интересно рассказываете. А вот расскажите мне, почему, что мешает, что мешало на протяжении всего этого времени взять и... ДНР и ЛНР оставить в покое, ну, потому что понятно, что у Украины не было сил, в общем, их завоевать, ну, это же было понятно, абсолютно точно. Вот оставить их в покое и пойти по пути вот тех же Аландских островов, да, которые то ли Швеция, то ли Финляндия, вообще непонятно. Ну, вот есть там острова эти Аландские, и ладно, вроде язык шведский, вроде территория финская, и все живут себе спокойно, припеваючи. Что мешало так поступить с ДНР?
Ну, понимаете, все-таки ДНР — это не острова. Мы же понимаем, что, ну, вспомните Чечню в 90-е годы. Можно было сказать, да нам все равно, что там происходит. Но это нарыв под боком у России.
Не все равно, что происходит, а давайте кооперироваться и жить себе спокойно. Не воевать, а оставим людей в покое, и будем торговать, будем дружить, будем друг друга называть, там, не знаю, братьями славянами. Понимаете, а не вот устраивать вот это вот все. Вот что мешало?
Мешало России?
Всем. Всем сторонам.
Так а всем? Ну, здесь вы прекрасно, очевидно, понимаете. Люди не согласились с государственным переворотом на Украине. И совершенно понятно, что, опять же, та же Украина и ее покровители никогда не согласятся с тем, что они не согласились. В наше время принято подчиняться. Я напомню, что Каддафи был растерзан за то, что не подчинился этим предложениям. А Горбачев за те же предложения получил Нобелевскую премию, когда он согласился, понимаете, на сдачу страны. Поэтому здесь то же самое. Вы не сможете оставаться просто вот сами собой, потому что вам делают предложение, от которого отказаться можно только насилием.
Ага, Борис Григорьевич, мы обращаем внимание, на самом деле, довольно мало на поведение, на реакцию одного очень важного государства. Оно, правда, надо сказать честно. Нет, Китай. Китай призывает, ну, это официальное заявление МИДа, да, КНР, призывает все стороны украинского вопроса проявлять сдержанность, решать все, понятно, путем диалога, переговоров, разряжать всю ситуацию, устранять разногласия. Очень такое пространное, нормальное, дипломатическое заявление. Таких мы видели множество. Борис Григорьевич, но все-таки, а интерес Китая какой-то к происходящему сейчас вокруг Украины есть или нет?
Ну, вы знаете, у Китая всегда был интерес чисто экономический во всем.
Да,
это правда. Они очень тихо, но очень аккуратно скупали все, что можно. И в том числе, мы знаем, на Украине и так далее.
Ну, и в Европе, Китай... и в Африке, везде-то.
Да, Эфиопия вся уже куплена практически. Поэтому, понимаете, Китай – это одна из тех немногих стран, на которую практически не влияет то, что происходит во внешней политике. Вот Россия и США чрезвычайно у них влияют. То есть внешняя политика и внутренняя тесно связаны. Китай очень закрыт. Все, что за пределами, что называется, вот этой китайской, внутри китайской стены, это одно, а то, что за пределами, другое. И поэтому в том-то все и дело, что Китай будет занимать вот такую вот чисто восточную углубленную позицию. Ребята, пожалуйста, не ссорьтесь. Но он очень внимательно наблюдает за тем, что сейчас происходит. И, разумеется, он встроится в эту историю ровно в тот момент, когда можно будет экономическими методами воздействовать на ту или иную сторону и получить максимум в ходе вот этой всей истории. Вот они, на самом деле, очень внимательно за этим наблюдают.
Очень умные и очень мудрые. Да, и очень мудрые люди. Которые умеют... Что может быть... Какая сила может быть более мягкой, чем деньги?
Ну, если вы говорили про Китай, говорили же западные авторы в СМИ, писали неоднократно, ну что же ты делаешь, Байден... Ты сейчас Россию перенаправляешь в сторону Китая, и теперь они нас точно...
Да. А Китай вообще говорит, что новая стратегия США – это для них вызов. Стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю, тоже МИД КНР.
А мне вот интересно, правы это, вот по вашему мнению, эти авторы, которые говорят, ну, вы от себя отталкиваете Россию и толкаете ее в объятия Китая, Байдену говорят.
Конечно, но это совершенно очевидно, потому что Россия будет по определению искать новые партнерства и все прочее. А кроме того, Россия прекрасно понимает, как, который уже в свое время, который входит в этот блок Индия, Россия, Китай, да, и как бы достаточно понимать, что Индия, Россия и Китай – это половина населения земного шара.
И все они в БРИКС.
Да, всерьез связываться с такой структурой не будет никто. Она даже, что называется, воевать ни с кем не должна. То есть она просто массой задавит. И поэтому,
ну, Индия это вообще со всеми старается общаться максимально выгодно для себя.
Да. Я считаю, что сейчас как раз действительно происходит полная реструктуризация старой системы мира. Еще, кстати, Африка сюда не включена, на нее вообще не обращают внимания, как будто ее нет. Хотя на Западе уже очень активно пишут, ребята, громадный континент вообще не присутствует ни в информповестке, нигде. А Китай, например, он уже давно все понял.
Ну, как вы сказали, он уже там все скупил, накормил. Да, ну,
вот именно. Понимаете, а это тоже колоссальный потенциал. Мы как-то привыкли относиться к этой территории как населенной какими-то там дикарями с перьями в голове.
Очень зря.
Нет, мы так не относимся.
Нет,
да. Борис Григорьевич, мы благодарим вас за участие сегодня в нашей программе. Заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якименко был с нами на прямой связи. Сразу после выпуска новостей мы вместе с Марией Меркуловой продолжим обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг Донбасса.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО и придерживаться нейтралитета. Это было бы лучшим решением вопроса, заявил глава государства, общаясь с журналистами. Владимир Путин также добавил, что Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и Крыму. В случае необходимости Россия будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР, заявил сегодня же президент Владимир Путин. Он напомнил, что накануне были подписаны договоры с Донецкой и с Луганской народной республиками. Там есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что Россия будет оказывать этим республикам, в том числе и военную помощь, отметил Путин на пресс-конференции. Министерство госбезопасности ДНР сообщило о попытке теракта в отношении бывшего министра обороны Владимира Кононова. Как отмечается, в результате подрыва пострадал мирный житель. Возбуждено уголовное дело. Общий объем военной помощи для укрепления обороноспособности Украины превысил 1,5 миллиарда долларов. Киев получил более 2000 тонн оружия и военного оборудования. Помощь предоставили 18 государств, заявила замглавы МИД Эмине Джапарова. По ее словам, среди стран, поддержавших Украину, США, Великобритания, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Нидерланды, Дания, Франция, Германия, Турция и другие. Румыния в случае возможного конфликта на Украине готова принять до 500 000 беженцев, заявил министр обороны страны Василий Дынко. По его словам, есть план на этот счет. Дынко подчеркнул, что пока неизвестно, как может развиваться конфликт. Министр добавил, что Румыния готова эвакуировать своих граждан с Украины, если возникнет такая необходимость. Италия отменяет карантин из-за коронавируса для прибывающих из всех неевропейских стран. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Роберто Спиранца. Распоряжение вступает в силу с 1 марта. Как отмечается, для въезда в страну достаточно одного из условий электронного сертификата Green Pass, справки о прививках, справки о выздоровлении или отрицательного теста. Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае. В первом россиянином играл британца Дэниела Эванса и теперь сразится с южнокорейцем Квон Сун У. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день
Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать ситуацию вокруг Донецкой и Луганской народных республик, а также то, как во всем мире реагируют на признание России независимости этих государств. Сейчас вот приходит сообщение о том, что эвакуация персонала российских загранучреждений на Украине будет осуществлена в самое ближайшее время. Это сообщает Министерство иностранных дел России. Они говорят о том, что дипломатам поступали угрозы физической расправы, насколько
я понимаю. Да, и что Киев на это вообще не реагировал. Ну, продолжает обновляться наша информационная лента. Например, глава МИД Франции заявил, что его встреча с Лавровым 25 февраля не состоится. Действительно, буквально накануне было анонсировано, что Сергей Лавров может посетить 25 февраля Париж для того, чтобы пообщаться с главой МИД Франции Жаном Ивом Ле Дрианом, со своим коллегой.
А сейчас, внимание, находящийся в Вашингтоне Кулеба прибыл с визитом в Пентагон. Угу. Его встретил министр обороны США Ллойд Остин. Подождите, хорошо. Кулеба — это министр иностранных дел. То есть, по идее, он должен был сначала встречаться с госсекретарем, если тот его примет. Да? Сейчас с нами на прямой связи, я надеюсь, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Здравствуйте, Николай Маратович.
Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, как вы думаете, вот сейчас Кулеба приехал, значит, к главе Пентагона Костину, чего хочет-то?
Ну, если честно, в контексте развивающихся событий меня меньше всего интересует, что хочет услышать Кулеба от министра обороны США. В конце концов, если министр обороны США обладает столь значительным ресурсом времени, что он может принять министра иностранных дел Украины, ну, я очень рад. Я не думаю, что российский министр обороны может себе позволить принимать у себя в офисе, в учреждении, ну, в общем, не совсем понятно кого. Но я рад за американцев, да.
Угу. Николай Маратович, а вы говорите, что это вас волнует меньше всего. Почему? И что тогда волнует вас больше всего?
Больше всего меня волнует весь набор экономических и политических мер, которые собираются предложить России в качестве наказания, разумеется, да, некий коллективный Запад. Если вот не поездка нашего министра иностранных дел в Париж, это и есть наказание, то я уже, опять же, переживаю теперь за нашего министра иностранных дел, как же он не увидит Париж. Правда, по-моему, он уже там не бывал.
Да, он уже неоднократно видел Париж.
Да, 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 да. Я даже сейчас не говорю о том, что так давно, как министр, я, наверное, в Париже не был, но лет 30 был назад в Париже, и могу сказать, что после этого у меня желания приехать больше не возникло. Вот, поэтому серьезный вопрос, действительно вопрос санкций. Они будут, они уже есть, но они носят пока, на мой взгляд, достаточно сбалансированный характер, потому что ничего не сделать наши оппоненты не могут. Они обязаны изобразить некую реакцию, они обязаны нас попугать. Но тут допущена была одна очень серьезная ошибка. Кстати, хорошо известная по германским сказкам, да, про мальчика-пастуха, который звал
кричал
людей,
волки.
Кричал, что волк-волк, и люди прибегали с дубьем, с колями, так сказать. Волка не было. И однажды, в общем, и мальчика, и стадо тихо съели. Да? В нашем случае нам столько раз кричали про санкции, которые нам объявят предварительно. Ну, например, такая мощная сверхдержава, как Литва, она постоянно обращалась к нашему политическому руководству и говорила, что мы все равно выступаем за санкции, независимо от того, что вы сделаете. Насколько я знаю, были даже такого рода диалоги, как «А если мы ничего не сделаем, а мы вам все равно объявим санкции?» Ну и в общем,
превентивно,
как говорят наши дипломаты, видимо, на каком-то этапе возникла некая усталость. Если все равно нам объявят санкции, то, может быть, по крайней мере, в этой, ну скажем так, непростой ситуации сделать то, о чем нас просят миллионы людей. Давайте так. Донецкая и Луганская республика – это миллионы людей. О чем нам просят миллионы людей? И мы это сделали.
Ну вот видите, пришло сообщение о том, что президент России не включен в санкционный список Евросоюза. Ну, по-моему, это логично, потому что глав государств санкционные списки и не включают обычно. Ну, если только уж совсем какие-то оторванные страны.
Да, еще о санкциях. Я прошу прощения, Женя. Главы МИД ЕС договорились ограничить России доступ к рынкам капитала ЕС. Тоже Жозеп Барель только что об этом сообщил.
Опять Барель выступает. Да. Позвольте задать вам, Николай Маратович, вопрос личного характера. Нам с Марией вы вряд ли сможете отказать?
Давайте.
Орнамент, который у вас на рубашке, это орнамент какой страны, какой национальности даже?
Это белорусский орнамент.
Белорусский.
Я сам белорус и, в общем, с удовольствием ношу свой национальный орнамент. Впрочем, сзади, помимо логотипа ассоциации, которую я возглавляю, белорусский государственный флаг, который тоже
да, содержит элементы этого
орнамента.
Да, мы заметили. А в связи с этим я вдруг решил у вас спросить. Вот скажите, а я завтра решил по Москве пройтись в вышиванке. Как вы думаете, грозит мне что-нибудь? И наоборот, если бы вдруг мне пришло в голову по Киеву пройтись с... Ну, там у России нет вышиванок, да? Ну, в косоворотке. Как вы думаете, простые люди адекватно бы реагировали в Москве, в Киеве? Или, в общем-то, потому что, может быть, мы вообще преувеличиваем, да, ходи в чем хочешь.
На самом деле, я думаю, что скорее больше будет удивленных взглядов, если говорить о Москве. Москва большой, толерантный, в целом, и спокойный город. Я знаю, ну, скажем так, районы, где люди, особенно женщины, ходят ну, достаточно своеобразно одетые. Ну, в общем, остальных людей это никак не беспокоит. Поэтому если узор будет не бело-красный, а, скажем, бело-голубой, то есть из белорусской вышиванки получится украинская, я думаю, что ничего не произойдет.
Так, а наоборот?
Опять же, и наоборот, я думаю, что больших изменений не будет. Дело в том, что чтобы в этом разбираться, нужно быть специалистом, да, я как-то своим белорусским друзьям, белорусским ученым, да, показывал карельскую вышиванку с карельским национальным орнаментом, он же северорусский. Так вот, он практически не отличается.
Да я не совсем об этом. Понять. Хорошо, а давайте я еще пожестче. Я здесь пойду с украинским флагом, а там пойду с российским в Киеве. Где я получу по голове быстрее?
Я думаю, что все-таки в Киеве это произойдет практически сразу же. Ага. Ну, а в Москве, я боюсь, что будет реакция со стороны правоохранительных органов, с одной стороны.
Еще лучше.
А людям, по большому счету, все равно, да, ну, скорее всего, вас позиционируют как ну, не очень адекватного человека.
Хорошо.
Это в Киеве у людей в голове война, а у нас в голове нет войны в отношении Украины, совсем нет.
Вот и хорошо, пусть бы так и оставалось. Ну, а теперь серьезные вопросы от Марии.
Николай Маратович, вам каким видится дальнейшее развитие событий? Серьезный вопрос и вполне предсказуемый. Мы часто его задаем в последние даже, наверное, несколько недель в эфире «Радио
Спутник». А уж последние два дня?
Ух, да. Но, тем не менее, мы хотим знать все мнения. И ваше, безусловно, тоже.
Спасибо. Я думаю, что если российская сторона ограничится тем, чем она ограничилась, возможно, временное, разумеется, с точки зрения международных отношений в среднесрочной перспективе, временное, ну, скажем так, деэскалация. Деэскалация, ну, в масштабе того, что, скажем, американское посольство вернется из Львова в Киев, да, то есть на каких-то новых условиях наступит такая промежуточная стабильность, вероятно, до следующего обострения. Понятно, что если в Киеве нынешнюю ситуацию воспримут как возможность проверить на прочность не добровольческие формирования двух республик, а российскую армию, ну, это будет,
ну,
безусловно,
что, они совсем,
сигнал...
что ли, без головы там?
А вот здесь вот в чем ваша ошибка? В том, что вы подходите с точки зрения рационального человека, с точки зрения реализма, в том числе в теории международных отношений.
А как надо?
А нет, надо-то именно так. Но в Киеве-то руководствуются совсем другим. Хаотичность действий при отсутствии какого-либо плана, противоречивые заявления по всем вопросам, ну, на самом деле, мне даже студенты составляют время от времени такие листочки, да, что одновременно в течение дня сказал министр обороны Украины, министр иностранных дел, президент и секретарь Совета Безопасности. И это классическая крыловская тема. Однажды лебедь, рак и щука. Угу. Один говорит про Минские соглашения так, другой так, третий так. Мы на самом деле понимаем, что, возможно, это такая многоходовка, чтобы ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве не поняли, что вообще происходит.
Да.
Но, видите, Москве это на определенном этапе надоело.
Это правда.
Минских соглашений больше нет. Как это говорят? Умерла, так умерла.
Да, да.
Николай Маратович, благодарим вас за участие сегодня в нашей программе. Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Мишевич был с нами на прямой связи. Мы вместе с Марией Меркуловой следим за развитием событий. Вторые сутки, третьи начинаются сутки, как мы следим за развитием событий пристально в Донецкой и Луганской независимых народных республиках. Оставайтесь с нами.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО и придерживаться нейтралитета. Это было бы лучшим решением вопроса, заявил глава государства, общаясь с журналистами. Владимир Путин также добавил, что Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и Крыму. В случае необходимости Россия будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР, заявил сегодня же президент Владимир Путин. Он напомнил, что накануне были подписаны договоры с Донецкой и с Луганской народной республиками. Там есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что Россия будет оказывать этим республикам, в том числе и военную помощь, отметил Путин на пресс-конференции. Министерство госбезопасности ДНР сообщило о попытке теракта в отношении бывшего министра обороны Владимира Кононова. Как отмечается, в результате подрыва пострадал мирный житель. Возбуждено уголовное дело. Общий объем военной помощи для укрепления обороноспособности Украины превысил 1,5 миллиарда долларов. Киев получил более 2000 тонн оружия и военного оборудования. Помощь предоставили 18 государств, заявила замглавы МИД Эмине Джапарова. По ее словам, среди стран, поддержавших Украину, США, Великобритания, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Нидерланды, Дания, Франция, Германия, Турция и другие. Румыния в случае возможного конфликта на Украине готова принять до 500 000 беженцев, заявил министр обороны страны Василий Дынко. По его словам, есть план на этот счет. Дынко подчеркнул, что пока неизвестно, как может развиваться конфликт. Министр добавил, что Румыния готова эвакуировать своих граждан с Украины, если возникнет такая необходимость. Италия отменяет карантин из-за коронавируса для прибывающих из всех неевропейских стран. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Роберто Спиранца. Распоряжение вступает в силу с 1 марта. Как отмечается, для въезда в страну достаточно одного из условий электронного сертификата Green Pass, справки о прививках, справки о выздоровлении или отрицательного теста. Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае. В первом россиянином играл британца Дэниела Эванса и теперь сразится с южнокорейцем Квон Сун У.